Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня я расскажу вам об одном сюжете из истории смутного времени начала 17 века. Этот сюжет не столько исторически интересен, хотя, конечно, он немаловажен для истории нашей страны. Он интересен чисто человечески. Все мы подвержены греху. Это не из области истории, это, знаете ли, из области устройства человеческой натуры, которая когда-то отпала от Бога, осквернилась, и, в общем, теперь время от времени ее омрачает соблазнный грех. И, конечно же, в этом смысле ничем не отличаются простые люди от знатных, от великих политиков, полководцев, государей. Просто великие политики, полководцы, государя всегда на виду, а простой человек в тени. Так вот, бывает так, что человек, изгрешившись, все-таки потом находит в себе силы для того, чтобы от греха отойти, исправить ум. Или хотя бы самое скверное, что он приобрел в этом помраченном состоянии, вычистить из души. Не все, так уж что-то самое тяжелое и страшное. И, в общем, одним из тяжелых грехов является измена, предательство. Смута, ну, буквально славна тем, что огромное количество людей этому греху было подвержено. И мы сейчас рассмотрим историю двух князей, оба из рода Трубецких, оба павших под натиском греха предательства, и тем не менее имевших совершенно разные судьбы впоследствии, что говорит о том, что характеры, личности у этих людей были разными. Один хотел бороться с грехом, другой хотел окунуться в него и дойти до дна. Итак, князь Юрий Никитич Трубецкой и князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Трубецкие очень хорошо, вольготно жили при царе Федоре Ивановиче и при Борисе Годунове. Годунов на них ставил. Годунов считал, что Трубецкие – это отличные полководцы. Он держал их на высоких воеводских постах, держал их в Боярской думе и давал им выигрывать все местнические тяжбы, то есть тяжбы о знатности. Одна из этих тяжеб была с Голицынами, вернее, там было их несколько. В общем, местническое столкновение было с Шуйскими, Трубецким давали победить. И вот ситуация изменяется. К власти приходит самозванец, а потом после него, в 1606 году, к власти приходит Василий Шуйский. Что мы видим? Трубецкие, как бы оказывается, слегка придержаны по службе. Молодые люди, они все рында, 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 стольник. Ну, стольник – это чин, но одновременно это еще и прислуга почетная за столом. Вот, пожалуйста, за столом прислуживают сколько угодно. Рында – это почетная охрана, не настоящая охрана, та, которая состоит из профессионалов, готовых любого зарезать при приближении к каким-то закрытым дверям. Нет, это охрана, состоящая из красивых знатных парней, в великолепной одежде, белой, шитой серебром, с острым топориком. Но топорик этот, большей частью, для красоты. Им, конечно, можно рубить человека, но ситуации, при которой это произойдет, представить себе сложно, поскольку, в общем, все они выставлялись рядом с троном, то два, то четыре рынды, в ситуации какой-то аудиенции, допустим, иностранным послам, почетного приема и так далее. И вот Трубецкие, все рынды да рынды, все за столом да за столом. Юрию Никитичу начали потихонечку давать какие-то воеводские должности, но при Василии Шуйском ему, что называется, карта не пошла. Полководец он оказался не очень-то хороший. И, например, когда его отправили против болотниковцев в район Кром, болотниковцы его оттуда вытеснили. Неудача. Еще одна неудача в борьбе за Москву с Лжедмитрием II. Опять его отправляют, Юрия Никитича, против людей-самозванца Лжедмитрия II на реку Незнань. И тут родственник царя Михаил Скопин-Шуйский, который возглавляет армию, докладывает, знаете, шатость в полках. Мои же воеводы хотят удрать к Лжедмитрию II, хотят предать тебя, великий государь. Шуйский был правитель осторожный, он казнить никого не стал, разослал по ссылкам, и в том числе был там Юрий Никитич Трубецкой, тот самый шаткий элемент, который хотел уже перейти к Лжедмитрию II, ему досталось посидеть какое-то время в городе Тотьме. Он там не усидел, он оттуда честно удрал к самозванцу, попал к нему в правительственные мужи, и через некоторое время вместе с ним там оказался его близкий родич Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Этот, в общем, удрал из Москвы в 1608 году после битвы на Ходынке, и обоих встретили у Лжедмитрия II с распростертыми объятиями, дали им боярские чины. Их придерживать по службе не стали, дали им приказы, так называемые приказы, это что-то вроде современного министерства. И оба они были в больших чинах, разумеется, надо только делить на 5, а то и на 10 значение этих высоких учреждений ведомств в условиях смуты, когда Лжедмитрию II подчинялась только часть страны, притом меньшая часть. Ну вот, выясняется, что Лжедмитрий теряет власть, теряет силу, его теснят, он уже от Москвы уходит в Калугу, и Юрий Никитич начинает метаться, он отправляется в лагерь короля Сигизмунда III, расположенный под Смоленском, и говорит: мы представители русской знати, мы готовы, великий король, присягнуть на верность твоему королевичу. То есть Юрий Никитич раз изменил Василию Шуйскому, которого пощадил, два, изменил России, и, в общем, он страшно довольный впоследствии, отправился в Москву, там свергли Василия Шуйского, там официально призвали королевича Владислава на царство, и Юрий Никитич был обеими руками за, его даже отправляли в разные города принимать присягу. Но впоследствии он отправился из Москвы к Сигизмунду III, к самому, для того, чтобы вести переговоры о том, что уже не только сын, но и отец будет править Россией. Юрий Никитич широкими шагами топал по пути углубления своего предательства. В этот момент Дмитрий Тимофеевич как-то притормозил. В общем, в 1610 году, в самом конце, был убит Лжедмитрий II, и огромное войско и правительственные учреждения, которые возникли под его рукой в Калуге, они в массе своей предались размышлению, а кому же мы теперь будем служить? И тут из Москвы приезжает Юрий Никитич и говорит: «А давайте присягу Владиславу!» А Дмитрий Тимофеевич с некоторой осторожностью: «Но где тот Владислав-то? Он в Москву-то не прибыл, он, в общем, веры нашей православной тоже не принял, хотя изначально была такая договоренность». И Юрий Никитич и Дмитрий Тимофеевич из Калуги вроде бы возглавляют то воинство, которое там стоит, начали писать письма в разные концы страны, говоря о том, что они представляют определенную силу, но Юрий Никитич гнул, что надо присягать Владиславу, а Дмитрий Тимофеевич, видимо, встал на другие позиции. А давайте-ка подождем, пока этот Владислав приедет, и мы хоть посмотрим на царя своего. То есть, а давайте не будем торопиться. Два изменника, два русских князя из одной семьи. И Дмитрий Тимофеевич все-таки, хоть со скрипом, начинает поворачивать на путь служения собственного народу, а Юрий Никитич идет дальше. Пытается все-таки провести полную безоговорочную присягу в Калуге, и вынужден он оттуда бежать. Все. Калуга встала на другие позиции. Из Калуги рождается значительная часть земского освободительного движения, и первое земское ополчение имеет среди всех вождей, их было четыре, Ляпунов, Просоветский, Заруцкий и Трубецкой Дмитрий Тимофеевич, двух вождей, как раз рожденных на почве калужского правительства Лжедмитрия II. Что ж получается? Один брат в Москве, другой брат в Калуге, и один брат собирает людей для того, чтобы Москву освободить, а другой брат договаривается с Сигизмундом III о том, чтобы всю власть над Россией отдать полякам. Ну, что тут скажешь? История Юрия Никитича Трубецкого не вызывает радости. Он остался в Польше, принял католическое вероисповедание, принял другое имя, к его имени Юрий добавилось Вигунд Иероним, и он служил своим новым хозяевам, пока не умер в 1634 году. Даже участвовал в походе того самого королевича Владислава на Москву в 1618 году, каковой поход окончился поражением. То есть, иными словами, ну, может быть, человек получил, что хотел. Был русским, стал немного не совсем русским. Служил русским царям, перешел на службу польским королям. Был православный, сделался католик. Избавился от России в своей душе. Ну и с катертью дорога. Нужен он здесь такой. Дмитрий Тимофеевич достоял под Москвой в боях и сражениях до прихода Пожарского. Вместе с ним разбил Хаткевича. Взял Китай-город, именно Трубецкой брал Китай-город. После этого принимал вместе с Пожарским капитуляцию вражеского гарнизона. Участвовал в соборе 1613 года, который избрал на царство Михаила Федоровича, и Трубецкой, конечно, горевал, что избрали не его, он был самый знатный из вождей земского ополчения, но подчинился, ему подтвердили его боярский чин, полученный от Лжедмитрия II, и он впоследствии служил Михаилу Федоровичу, его отправили под Новгород с войском, там он потерпел поражение от шведов печально. Затем, в 1618 году, он, как настоящий молодец, встал на пути казачьего воинства, которое бежало из Москвы, не желая сражаться с Владиславом, и не знаю уж, какие слова придумал, как уговаривал казаков, но уговорил. Тысячи бойцов вернулись в Москву и стали на ее оборону. Трубецкой настоящий герой в этом смысле. И, наконец, в 1625 году он отправился воеводой в Тобольск, ну, можно так сказать, в переносном смысле, царем всей Сибири. Там он и скончался. Недолго был на воеводстве, скончался, едва-едва начав свою управленческую деятельность. Что здесь скажешь? Нужен ли сейчас национальной истории Польши или национальной истории Литвы Юрий Никитич Трубецкой? Да он там даже в четвертый ряд персонажей не вписывается. нужен ли национальной истории России Трубецкой, который остался здесь, сохранил в душе Россию, сохранил православие. Да, сейчас он все больше и больше выходит на роль третьего главного вождя земского ополчения рядом с Пожарским и Мининым. Впору ему памятник ставить, о нем помнят, и сейчас его имя все больше и больше становится предметом обсуждения, предметом, если не прославления, то уж во всяком случае почтительного отношения. Он остался в стане победителей. Он боролся за эту победу. Он сделал много ради нее, и его нельзя забывать. Ну что вам сказать? Два предателя. Один исправился, другой нет. История, которую нам рассказал, возможно, сам Господь Бог, чтобы мы руководствовались ею в нашей собственной жизни. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Благослови, душа моя, Господа, благословен еси, Господи. Господи Боже, возвеличился еси зело, благословен еси, Господи. Во исповедании простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспреннее своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветренню, творяй ангелы своя духи и слуги своя пламень огненный. Творяй ангелы своя духи и слуги своя пламень огненный. В век века, бездна яко риза одеяние я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся, восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им, предел положил еси, егоже не придут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут он нагрев жажду свою. На тых птицы небесные приветают, от среды каменья дадят глаз. Напояя гору от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил. Там у птицы вогнездятся, и роди его жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил есть и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающий восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, и собравшися в ложах своих лягут, и изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси.
Вся премудростью сотворил еси.
Земля твари твоя, сие море великое и пространное, там угади их же нет числа, животное малое с великими, там у корабли приплавают змеи сие, его же создал, если ругатися ему, всяк тебе чаю, дать и пищу его благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческой, исполнятся благости.
Всяческая исполнятся благости. Слава тебе, Господи, сотвори.
Отвращу же тебе лице возметутся, отымешь и дух их исчезнут, и в персть свою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Буди слава Господня во веки, возвеселится Господь в делях своих. Презирая на землю и творяю трястися, прикасаясь к горам и дымятся. Воспою Господи ве в животе моем, пою Богу моему, донде же есть.
Воспою Господи ве в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Слава.
Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся, о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови, душа моя, Господа.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слави, Господи, сотвори.
и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Господи, сотвори.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы вновь в программе «Апостол» беседуем над посланиями к Галатам святого апостола Павла с протоиереем Георгием Климовым.
Добрый день.
Батюшка, сегодня мы будем разбирать главу вторую. Если позволите, я прочту часть сначала этого послания, потому что оно достаточно... Ну, собственно, как все, апостол, содержательно. Но здесь более-менее единая мысль, которую хочется растолковать. В первом послании он говорит, что он собирался к церквам иудейским, но не был там известен, а только они слышали, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и поставили за меня Бога. Потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповеданное мной язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они, и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принявшего, не принуждали к обрезанию. А вкравшиеся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, вот как интересно, скрытно приходившую подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступали и не покорились, дабы истина благовествования сохранялась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидевши, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнавши о благодати, данной мне Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили, смотрите, интересно, только чтобы мы помнили нищих, что и старался исполнить точность. Какая странная заповедь в конце дана.
Вдруг
неожиданно, да, не о богословии. Так, идите, то-то-то скажите, но только помните о нищих. Очень интересно. Вот о чем, собственно, он здесь говорит. Потом 14 лет опять ходил в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой Тита, ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим. Кто эти знаменитейшие?
Ну, вот они, трое апостолы.
Апостолы. Те, Петр, которые видели...
Апостол Иоанн и Иаков, брат Господень. Да, да, да. Совершенно верно. Три столпа. Ну, может быть, здесь напомним слушателям, что апостол Павел здесь доказывает... Во-первых, свое апостольство, А во-вторых, то, что его откровение есть откровение божественное, от самого Христа принятое. И вот этот момент он озвучивает, можно сказать, следующим образом. Он говорит о том, что практически его общение на предмет научения у апостолов этой вере не было. То есть после обращения он через 3 года пришел в Иерусалим впервые, уже как христианин, но виделся только, помните, он говорил, 15 дней всего с Петром, больше никого не видел, только Иакова с ним познакомился. А второй раз, представьте, через 14 лет после этой встречи он появляется, опять же, впервые в Иерусалиме. 14 лет.
Это очень много.
Кто учил апостола Павла, если он не встречался с апостолами абсолютно, и вот этот регион, который он обозначает, где он проповедовал, это достаточно удаленное от Иерусалима место, поэтому и там встречаться с проповедниками палестинскими ему тоже не представлялось возможным. И вот что удивительно, несмотря на то, что через 17 лет после своего обращения он, можно сказать, впервые перед всеми, поскольку вот он приходит в Иерусалим и встречается там с прочими апостолами, заявляет о своей вере, когда приходит с апостолом Варнавой, они его учение принимают вот и соглашаются с ним.
Вот
да.
Это же совершенно поразительно. Вот это
чудо Божие, конечно.
Вот я не апостол, вот я по-человечески думаю. Вот я что-то там где-то проповедовал с силой, с энергией апостола и не видел ни одного апостола, которого видели Господа. Прихожу в Иерусалим, и они мне протягивают, как он пишет, руку протягивают.
Так удивительно ведь в этом жесте-то что было? Это было не то, что хорошо сказал, пусть будет так, иди проповедь. Нет, протянули руку, то есть признали его абсолютно таким же, как они. Он с ними полностью является равноправным. То есть он тоже здесь уже выступает как столб.
Но это же не поучение. Церкви. Это же очевидно, что они духом узнали, силой Христовой.
Ну, конечно, ведь это же столпы церкви. Иоанн, допустим, апостол. Это апостол любви. То есть вот чего-чего, а, наверное, для апостола Иоанна Богослова, вот этот дух любви, он стоял на первом месте. И если апостол Иоанн увидел, что за этим учением, за этой проповедью апостола Павла открывается учение о любви к Богу, апостол Павел ведь не случайно понял, нищих я не забывал никогда, потому что все это и дается для того, чтобы любить Бога, а через любовь к ближним научаться этой любви божественной. И вот в данном случае здесь апостол Павел этот момент очень важно обозначает, но говорит об этом очень скромно на самом деле, потому что вот то, о чем он здесь упоминает, есть не что иное, как первый апостольский собор. О нем упоминается в книге Деяний, когда апостол Павел с Варнавою прибывают на этот собор апостольский и начинают вот свое учение о том, что язычникам нет необходимости исполнять дела Ветхого Завета, объяснять и показывать апостолам. И они действительно получают одобрение в своей проповеди. Если это так, то мы сейчас говорим примерно о событии, которое было где-то в 50-м году по Рождеству Христову, плюс-минус год. Ну, то есть это, опять же, на заре христианства. На апостольском соборе, и об этом мы как раз читаем в книге Деяний, мы можем свидетельствовать, вот не просто были поддержаны апостол Павел с апостолом Варнавой, не просто им протянули руку, но, можно сказать, был зафиксирован очень важный вот этот ораз, постановление, то, как язычникам быть. И здесь как раз вот впервые, можно сказать, очень четко прописывается, необходимо, что язычникам исполнять, от чего они освобождаются? Там именно.
И знаменитые не возложили на меня ничего более.
Да, совершенно верно. А в лице апостола Павла как раз просили передать и прочим язычникам то, что они освобождаются от дел закона, на них возлагаются только следующие заповеди: не вкушать удавленные идоложертвенного крови и не творить блуда, и не делать ближнему того, чего себе не желаешь.
А удавленное — это что?
Удавленное — это животное, которое умерщвляется без, ну что ли, спущения крови с нее. То есть оно с крови
это
умирает.
Это то, что сейчас вот халяльные магазины.
Ну, тут уже вопрос такой.
Тонкий.
Я не углублялся в него, не знаю. Не знаю вот тонкостей, но вот это апостольский собор прописывает. Так вот, в данном случае здесь апостол упоминает еще вот об этих лжебратьях, которые прокрались, чтобы подсмотреть за той свободой, которую проповедует апостол.
Вот это поразительно. Ну, подсмотреть вот за свободу.
Хотелось очень хотелось очень лжебратья и апостола Павла, можно сказать, поймать вот в том, ну что ли, лицемерии, как они считали, что он лицемерит, он обманывает. Его дело вообще заключается в чем? Чтобы как можно к себе больше людей привлечь. Он же ведь сам говорит, для одних я был одним, для других другим. Цель одна, как можно больше под свою власть уловить людей. Поэтому они говорят, что он среди язычников учит тому, что можно ничего не исполнять, а вот в Иерусалим приедет, мы посмотрим, как он заговорит перед столпами. Он дрогнет обязательно. Вот они что хотят подсмотреть, что там он учит о том, что можно не исполнять дела закона, а здесь он наверняка, наверняка он проколется и скажет, что да, дела закона нужны.
Но вот видите как, это же все-таки ревнители, а он их-то да. называет очень жестко лже-братья.
Ну, лже-братья, конечно, потому что какая же она братья? Ну, для апостола Павла вообще братья — это христиане. Истинный христианин, он всегда исповедует веру в то, что Христос нас спасает. А если они учат о том, что помимо жертвы Христовой нужно еще что-то прибавить для того, чтобы спастись, конечно, это уже ложное учение, и это лжебрать. Но апостол Павел знает прекрасно их поведение, потому что он вырос в их среде, можно сказать, и знает, чем это может закончиться. И он намеренно берет Тита, которого крестил, не обрезав, и приводит его в Иерусалим, свидетельствуя о том, что и на нем почил Дух Святой, без вот этого обрезания. И апостолы не принуждают Тита обрезаться. То есть они признают истинность вот того, что апостол Павел сделал с Титом. Крестив, не обрезал. Потом апостол Павел доводит вот свою именно концепцию учения освобождения человека от ветхозаветного закона перед всеми, и особенно, он говорит, перед знаменитейшими. И они принимают его учение, протягивают ему руку, то есть в присутствии всех там находящихся, представьте, апостол Иаков, праведник, который исполняет дела закона, еще исполняет. Он признает, что то, как апостол Павел учит жить для спасения язычников, является правильным. И этим самым он утверждает очень важную истину освобождения от дел закона. Почему мы и говорим, что если бы вот здесь вот апостол Павел бы дрогнул, не хватило бы у него мудрости, смелости, ну, действительно, мужества отстоять вот эту истину освобождения от дел закона, представителей языческого мира для вступления в Церковь Христову, была бы ли она Церковь Христова? Кто бы захотел из язычников вот таким образом спасаться, чтобы и креститься, и еще и дела закона исполнять? Да никто бы не захотел. Вот зачем такое нужно?
Вот вы говорите, что был это практически первый собор.
Да, он считается первым апостольским собором.
А насколько он был представительным, насколько он был массовым? И была ли большой сама церковь в Иерусалиме?
Мы не можем, к сожалению, судить вот по тем описаниям, которые в книге Деяний сохранились, насколько он был массовым. Но единственное, что мы можем сказать, что на нем апостол Павел с Варнаву и с прочими учениками присутствовали. На нем был и апостол Петр, имел слово. На нем был апостол Иоанн Богослов, на нем председательствовал апостол Иаков. Вот в этом, как сказать, значимость свидетельства об апостоле Иакове. Он был в то время епископом Иерусалима. Хотя главой, конечно, Иерусалимской церкви мы можем признать смело апостола Петра, но в данном случае, вот по факту именно такому юридическому, это был апостол Иаков. И он председательствовал на соборе. И надо сказать, что, конечно, не просто было апостолу Павлу вот во всеуслышание заявить том, о чем он заявил. Но видите, его признали.
Знаменитейшим, как да, он говорит, у которых верно. Своя громадная паства, масса чад, как бы мы сейчас сказали,
да.
на людей, которых они привели к Богу, крестили, и приходит вдруг чужак через 14 лет, и вообще бы никто не знал, ну, может, слыхал, конечно, где-то, да. 14 лет его не было в Иерусалиме, и духом его никто не знал, и вдруг, ну, духом-то, может, как раз знали-то,
да, да.
вот, а вдруг приходит такой человек, это действительно и подвиг, и какая красивая ситуация, царственно, действительно,
да.
думаешь,
да.
как, вот царственное священство, вот думаешь, эти апостолы так воображают, да. Думаешь, боже, какая же красота был этот собор, когда они узнали друг друга, это лобызание и рука да. протянутая. Это просто замечательно. Да. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему. Вот тоже интересно. Когда Петр, это первоверховный да. апостол-то, пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ними лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Поразительная слабость, да?
Да.
Вот очень даже необъяснимо после этого величайшего единения братского. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не живу я, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергая благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер.
Да. Ну вот это уже очень важный аспект учения нашего, учения о спасении. Но контекст этого учения – это вот это событие, исторически имевшее место, оно отражено и в книге Деяний. Именно вот об этом так называемом лицемерии апостола Петра.
Малодушие удивительно.
Это малодушие, да. Может быть, апостол Петр был склонен вот поддаваться всеобщему вот, ну что ли, духу, ну нельзя сказать заблуждение, но вот не тому духу, которому надо. Это и отречение апостола Петра, помните, клялся, божился, а вот обстоятельства так его увлекли, что отрекся трижды от Христа. Здесь происходит нечто подобное. И что важно, если апостол Павел выстоял, то есть лжебратья за его свободой наблюдавшие не смогла ничего найти абсолютно, чтобы вот, ну, можно было апостола Павла в этом малодушии и лицемерии уловить на самом соборе апостольском, перед всеми, можно сказать, перед всем миром, то здесь апостол Петр ведет себя совсем иначе. И свидетельством вот того, что апостол Павел был на равных с апостолом Петром, абсолютное равенство, это то, что он выступает его обличителем. Мог ли священник, допустим, высказаться против архиерея по смирению, по учению церкви, клирик не судит епископа. Есть такое апостольское правило. Если здесь это происходит, значит, они равны. И более того, апостол Павел свидетельствует, что любой апостол может попасть, вот по малодушию совершить грех. Даже Варнава, который, казалось бы, на апостольский собор приезжал отстаивать истину, освобождение от закона, здесь увлекается. Почему? Ну, потому что вот нежелание показаться плохим перед своими соотечественниками вынуждает их поступить именно так. Сначала едят все подряд, нечистых животных, находясь с язычниками, зная, что никто за ними не наблюдает. А когда приходит известный, знакомый из Иерусалима, от Иакова, то есть апостол Иакова, ну, они, скорее всего, это лжебратья называли себя последователями Иакова, поскольку он исполнял Ветхий Завет, как иудей, то в их глазах они начинают сторониться язычников, уже вместе с ними не кушать, не общаться. И это апостол Павел понимает, что это нарушение уже, в общем-то, того, что со самим собором было апостольским, где и Петр был, и Варнава был, было утверждено. И он и здесь встает на защиту без всякого лицемерия, встает на защиту этого истинного учения. Не случайно ведь вот в первой главе он упоминает о том, что он не смотрит на лицо человеческое. Его интересует, что только то, чтобы торжествовала истина Христова. Он это формулирует очень универсально. Если б я человеком угождал, я не был бы рабом Христовым. Вот здесь он выступает как истинный раб Господа, и отталкиваясь именно вот от того упрека, который он в адрес апостолу Петру произносит, он, можно сказать, раскрывает вот как раз, раскрывает концепцию вот этого учения. Почему человек не связан делами закона? И вот эти слова на слух, конечно, они звучат для нас очень странно. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Что это
какая
значит?
Какая логика странная.
Да, вот, казалось бы, очень странная логика. Но слова-то идут о чем? Если ты признал, что Христос принес универсальную жертву, освободившую тебя от греха, и, соответственно, эта жертва перекрыла необходимость исполнять дела закона, она закрыла закон, исполнила закон, то тогда, если ты выступаешь за то, что закон необходимо еще исполнять, значит, ты грешишь уже против истины Христовой, которую он принес. Но греша против истины, совершая грех против истины Христовой, ты еще и Христа выставляешь служителем греха. Почему? Потому что Христос утверждает, что он спасение принес. А ты говоришь, что нет, он не совершил до конца спасения, исполняя еще дела закона. Значит, и Христос тогда обманывает человека. Значит, он служитель греха. То есть логика очень, ну, в общем-то, по-человечески понятна, но жесткая, да, жесткая. И он хочет сказать, что разве мы можем допустить такие вещи? Не можем. И дальше он идет, то же самое говорит. Законом я умер для Бога, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот помните, когда апостол Павел в первой главе этого послания говорит о том, что во мне открыл Бог Сына Своего, он хочет вот этим как раз засвидетельствовать, что когда Христос в человеке открывается, человек умирает для греха. Ну, для апостола Павла это практически равнозначно физиологической смерти. И поэтому он дальше, как бы недоумевая, ставит вопрос: «Ну, если я умер, как же я живу?» А живу, говорит, благодатью Божией, возлюбившей меня. Ради этого Христос меня и предал. А потом опять возвращается к тому положению, которое уже озвучил. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Вот опять та же мысль как бы усиливается вот этим образом утверждения, что мог ли Бог, ставший человеком, умерший и удовлетворивший своей жертвой правосудию Божию, как Бог всемогущий, не совершить до конца в полноте того, что совершал? Конечно, этого быть не могло. Как же он напрасно умер тогда? А если он напрасно умер, то тогда действительно исполняйте дела закона, поскольку вам этой жертвы не хватает. То есть вот это обличение, может быть, конечно, оно и на таком эмоциональном уровне для апостола Павла совершается, но оно является очень важным для каждого из нас. Постоянно помнить постоянно о том, что спасение нам принесено Богом не по нашим заслугам, что мы ничего не можем сделать сами для своего спасения, заставить Бога нас спасти. Поэтому то, к чему здесь призывает апостол Павел, и, видимо, то, что открылось и для Иоанна на соборе, именно то, что здесь апостол призывает человека возлюбить Бога, принесшего для нас вот этот великий дар спасения, но это именно дар, а не долг. Они из язычников грешники. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Ну вот, пожалуй, это, ну, в определенном смысле, эпицентр учения апостольского.
Ну, собственно, он даже и не следует.
Оно же, абсолютно это учение, в послании к римлянам будет встретиться. Вот то, что не делами закона. Но я здесь хотел бы обратить внимание, что апостол Павел не отвергает дела веры, как иногда и на этой почве его сталкиваются апостолом Иаковым. Нет, он говорит, дела закона. Вот они здесь уже оставляются.
А дела веры что это?
А дела веры – это дела, которые человек совершает по любви к Богу, которые он не может не совершить. Ну, в частности, это вот только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности. То есть, как вы хорошо сказали, тут уже не богословие, а что-то другое. Апостол Павел свидетельствует, что и это учение, которое он проповедует, оно не само по себе абстрактно, и ты можешь им как бы наслаждаться, назидаться, думать о нем, нет. А оно тебе дано для того, чтобы исполнить те дела веры, без которых ты в Царство Божие не войдешь.
Ну что ж, дорогие братья, не будем забывать нищих хотя бы.
И сестры.
И сестры, да, не будем забывать нищих, тех, кто просит у нас помощи. И вот такая даже маленькая жертва, она, видимо, да, будет спасительна. Мы с вами, кстати, говорили это неоднократно в предыдущих чтениях послания апостола Павла о том, что у него жертва, даже самая маленькая, такая примитивная жертва, как денежное пожертвование, там, какое-то участие в делах ближних своих, кого мы видим, ну, да, помощь вот даже нашей радиостанции, оказывается чуть ли не важнейшим деянием, которое мы можем сделать, проявляя дела
веры. Апостол Павел это всегда связывает вот с необходимостью какую? Если Христос совершает, приносит себя в жертву, то если ты ученик его, ты тоже не можешь по-другому поступать. Но жертвенность – это именно то, что предполагает как отдачу себя ближним своим. Если ты этого не имеешь и не делаешь, то, соответственно, ты никакой не ученик Христов. Вот в чем тут как бы вся загвоздка. И апостол Павел, ну, действительно, он в каждом послании вот постоянно об этом говорит и об этом напоминает.
А если уж действительно чего не имеешь, ну хотя бы там помоги в чем-нибудь, да, там в храме приберись, а там сходи в клинику какую-нибудь, там, не знаю. Все-таки сейчас более-менее церковь-то это организовала, эти службы, да, так что можно и не самому ходить, так сказать, прийти к врачу, сказать, вот я хочу вас подметать, ну, естественно, вас не пустят, ну, потому да, что у вас там нет допусков каких-то. А вот через отдел милосердия можно сделать, можно и другим образом показать свое участие в делах веры. Да. Что ж, дорогие братья и сестры, спасибо, что слушали нас. Сегодня мы читали и разъясняли вторую главу послания к Галатам святого апостола Павла. Спасибо большое, всего доброго, отец Георгий.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Звон погребальный, диакон кадит безучастно, старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна. Кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна. Желтые руки сжимают свечу восковую, словно соломинку держат в надежде спасенья. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едино мгновенье. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едино мгновенье. Эти глаза пятаками заботливо скрыты, взор неживой запечатан дешевою медью. Сколько всего Перевидели вы все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Сколько всего перевидели вы все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Спутаны ноги, всегда ли вы к правде спешили? Сжаты уста, отлюбили свое, отлобзали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Женщина в черном припала к покойнику, стонет. Хмурят сурово мужчины пропитые лица. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно, куда удалиться. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно, куда удалиться. Так и стою я, случайный всему очевидец. Старый псаломщик вздыхает со мной покаянно. Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна. Кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земле непреложна.